Несказочная реальность. Летние лагеря в то время были отдушиной и для детей, и для родителей. У родителей появлялось свободное время, а дети получали возможность побыть на природе в обществе своих сверстников. Когда Лизе было 11 лет, ее отправили в летний лагерь на несколько смен. Стоимость путевок была невысокой, а для малоимущих семей и работающих матерей-одиночек, таких как мать Лизы, они были и вовсе бесплатными. Первые пары дней для детей, в том числе и для Лизы, всегда были шоком. Как будто тебя вырвали из привычного окружения и не хотят тебя видеть. Но обычно где-то через неделю дети успокаивались и привыкали. Так и Лиза в прекрасном саду лагеря возле озера стала забывать о своей дрожи, робости, как это всегда случалось вдали от матери. Она становилась счастливой, веселой, свободной духом. Лиза завела новых друзей. Дни проходили за веселыми летними мероприятиями. Зорница, походы, спортивные игры, занятия в кружках, прогулки по теннисным аллеям с белыми статуями гарнистов, барабанщиков и пионерок. А по ночам, лежа в постели, девочки рассказывали друг другу страшные истории и вслух мечтали о мальчиках и о будущем. Иногда они бросали одеяло и подушки на пол и сидели в кругу, разговаривая при выключенном свете, вызывая духов или пиковую даму. А иногда, крайне редко, да и то с позволения пионер-вожатой, поздно вечером они прокрадывались в комнаты мальчиков и мазали их, спящих, зубной пастой. Случалось, днем, улучив момент, когда никто их не видит, новые летние подруги тайком перелезали через забор в укромных местах и выходили за территорию. Убегали в лес. Это было целое запрещенное приключение. Они собирали ягоды, ели кислую заячью капустку и наслаждались природой и опасной свободой. Подобные побеги и выход за пределы лагеря сурово карались, вплоть до вызова родителей и отчисления. Это было прекрасное время. 3 недели счастья. С одной стороны, время шло очень медленно. Терялся счет дням в беззаботном веселье лагеря. Но оно также шло с невероятной скоростью, когда Лиза думала о приближающемся возвращении домой. Единственное, что ей не нравилось, это выходные. По выходным к другим детям всегда приезжали родители, привозили им угощения. Лиза завидовала своим подругам, наблюдая, как их увозили на пикники, и они пропадали там целый день. Ее мать появлялась только пару раз, разделяя посещение с отцом. И в эти приезды у нее постоянно было плохое настроение. Лиза могла предсказать это, только увидев мать, выходящую из автобуса. По ее взгляду издалека, Лиза уже знала, каким будет день. Однажды, пропустив несколько выходных, мама приехала на машине с каким-то незнакомым мужчиной. «Познакомься, это дядя Сергей», — сказала она. «Мы тебя заберем и поедем в деревню, в магазин. Я куплю тебе что-нибудь вкусное». Лиза обрадовалась. Она неловко оглянулась назад, чтобы посмотреть, заметили ли другие ребята, что ее тоже забирают. На пути в соседнюю деревню, во время 20-минутной поездки, мать проявляла нарочитую, неестественную, несвойственную ей заботу. У Лизы возникло ощущение, что она лишь хочет произвести впечатление на этого незнакомого дядю, показать, какая она хорошая, заботливая мать. «Ну, как у тебя дела, Лизонька?» — слащавым голосом спрашивала она. «Сейчас мы пойдем в магазин. Что тебе купить?» «Я хочу клубнику, если можно, пожалуйста», — отвечала Лиза. Дядя припарковал машину возле местного гастронома. Мать сказала: «Ты посиди здесь, мы сейчас вернемся». Лиза осталась сидеть в машине на заднем сиденье, смотря прямо перед собой. Время шло медленно. Для ребенка время всегда идет иначе, чем для взрослого. Они не возвращались. Долго. Через какое-то время у Лизы началась паника. Первая паника в ее жизни. Такого еще с ней не было. «Они меня бросили», — в страхе думала Лиза. «Зачем я ей теперь нужна, если у нее есть этот дядя? Может быть, они за мной вообще не вернутся?» Паника, охватившая девочку, испуг, беспомощность в чужой машине и в незнакомом месте парализовали ее. «Что бы делала Вета на моем месте?» — судорожно думала Лиза. «Да ты чего? Успокойся. Сейчас придут», — услышала она голос Веты в своей голове. «Ну да, наверное, точно придут. Они же машину не оставят», — подумала Лиза. «А вот буду я здесь сидеть. Дай-ка я запру двери. За машиной они точно придут». «Это же Волга», — успокоилась девочка. Мама с дядей вернулись через полчаса с двумя большими сумками продуктов, из которых, сев в машину, мать достала только пакетик с клубникой и отдала его Лизе. «Кушай, моя доченька», — сказала она. Как-то летом, кажется, 1989 года, точно не помню, в конце августа, прямо перед началом школы, когда Лизу забрали после очередной смены в пионерском лагере, ее мать на даче упала с дерева, собирая вишню для варенья. Русский народ знаменит своими закатками, закрутками и разносолами. Одно плодовое дерево могло кормить семью всю зиму. Хотя к концу 80-х сварить это варенье тоже стало непросто. Сначала нужно было отстоять очередь за сахаром, а продавали его только по 2 килограмма в одни руки. В стране был введен сухой закон, и правительство боялось, что люди сами начнут делать алкоголь из ягод и сахара, так называемую брагу и самогон. Многие советские семьи имели приусадебный участок, который все называли дача или сад. Обычно эти участки выделялись от предприятий, где работали люди. Так и у Лизиного дедушки была четверть акра земли недалеко от города. Дача — это место, где люди должны отдыхать от городского стресса, набираться энергии на лоне природы, наслаждаться свежим воздухом и пейзажем. Но многие проводили отпуск в садах и на дачах, копаясь в огородах, и у них не было времени отдыхать. Что вырастили, то и поели. Что не могли съесть, закручивали в банке на зиму. Существенное подспорье в продуктовом дефиците. Женщины закатывали огурцы, помидоры, перец, джемы, варенье. Это была бесконечная, постоянная работа. Взрослые всегда брали с собой детей, потому что дети были свободной рабочей силой, начиная с 3 лет и до бесконечности. Если вы хотели заготовить на зиму или приготовить и поесть сейчас грибы или ягоды, чернику, землянику, то с раннего утра вся семья шла в лес, обычно на 5-6 часов, собирая грибы и ягоды в большие ведра. Не было времени насладиться ароматом леса, красотой природы, травой и цветами летом и красочными листьями осенью. Все, что вы делали, работали. Согнувшись в три погибели или на корточках, все дружно шарили по кустам и в траве, искали, собирали синявки, сыроежки, маслята, подосиновики, волнушки, лисички, грузди, опята и, если повезет, белые грибы. Лиза очень любила свежие ягоды. Не в силах удержаться перед их соблазнительным ароматом, она пряталась и ела то, что собирала, пока это не заметили. «Какая ты эгоистка! Как тебе не стыдно? Мы все собираем, а ты ешь!» — ругалась на нее мать. Ну так вот, для приготовления вишневого джема мать залезла на высокое дерево и поскользнулась на ступеньке старой деревянной лестницы. Ее нога застряла в пролете, и лодыжка была сломана в нескольких местах. Дедушка был хозяином единственной в семье машины и этого летнего домика рабства. Он отвез ее в больницу, где ей предстояло несколько серьезных операций. Лиза была приговорена к тому, чтобы жить с бабушкой и дедушкой следующие несколько месяцев. Их квартира находилась на другом конце города. В Советском Союзе не было школьных автобусов. Дети добирались на общественном транспорте наравне со взрослыми. Чтобы вовремя успеть в школу, уже 12-летней Лизе нужно было выйти из дома в 6 утра. Каждое утро бабушка кормила ее противной овсяной кашей. За эти несколько месяцев Лиза узнала, что такое настоящая армия. Каждый день с дедами был расписан по минутам. Тут тоже не было ни улыбок, ни объятий, ни приятных слов. Все начиналось с 6 утра, когда ее заставляли есть жесткую, грубую овсяную кашу с медом. Неужели нельзя придумать какой-то вкусный завтрак? После этого бесконечная автобусная поездка в школу и обратно. С 3 часов начинались домашние обязанности, расписанные поминутно. Уборка, утюжка формы, пионерского галстука и так далее. В 5 часов, за час до ужина, домашние уроки. После ужина с 19:30 тренировка скорости чтения. Дед смотрел фильм или передачу. В конце программы он подзывал Лизу. Она должна была бежать с маленьким стульчиком и начинала читать титры. А дед с важным видом смотрел на секундомер. Она возненавидела этот телевизор, и стульчик, и секундомер, и деда. Строка титров быстро бежала вверх, исчезая за границей экрана. Набегала следующая. Запинаясь и путаясь, она пыталась вспомнить предыдущую, а уже нужно читать новую. Лизу начинала охватывать паника. Она чувствовала, что не успевает, а буквы двоились и расплывались из-за застилающих глаза слез. Некоторые, и без того дурацкие и сложно произносимые фамилии в титрах, становились и вовсе нечитаемыми. Это была ужасная, унизительная, бессмысленная ежедневная пытка, которая вызывала в ней только ненависть и отвращение к чтению. Ровно в 20:30 в кровать. В кровати нельзя было ни кашлять, ни ворочаться, ни елозить. У них в доме были свои правила, которые претили Лизе. И эти правила вообще не обсуждались. Существовал строгий запрет на косметику. Даже своей жене дед не разрешал пользоваться помадой, не говоря уже о 12-летней внучке. Однажды, увидев тональный крем, неловко нанесенный Лизой, он затащил ее в ванную и размазал косметику по лицу. «Чтобы смыло это дерьмо с лица немедленно!» — потребовал он. Бабушка никогда не приходила к ней на помощь. Она просто стояла там и издалека смотрела презрительным взглядом, как будто Лиза была какой-то шлюхой. Ей исполнилось уже 12 лет. Это драгоценное время в жизни каждой девочки важно для самопознания и воспитания любви к себе, для признания изменений в своем теле и становления себя в мире. Лиза никогда этого не испытала, так как все это было под запретом в доме деда. Ни у кого не было времени на этот бред. Грудь Лизы все еще была плоской, но она знала, что будет. У некоторых ее подруг уже намечались небольшие изменения в этой области, которыми они так гордились. Их растущая грудь делала их популярными среди мальчиков в школе. То, что произошло дальше, Лиза никогда не забудет. Она действительно была высокой и красивой девочкой. У нее были длинные, пепельно-каштановые, густые волосы. В один из редких моментов, в какой-то выходной день, бабушка решила расчесать Лизе волосы. Это был ее редкий жест любви. Прошла всего пара недель после летнего лагеря, и, конечно, благодаря удаче Лизы, бабушка нашла вшей. Это случилось прямо перед тем, как они собирались в больницу навестить мать, чтобы привезти ей домашний ужин и свежий выпуск журнала «Новый мир», в котором часто печаталась ранее запрещенная в СССР, а теперь ставшая доступной литература. Мать собирала их, вырезала главы из журнала и переплетала в сборники. Мама любила читать, а Лиза ненавидела. Лиза и бабушка ездили туда каждый день. Бабушка всегда готовила отдельный обед для дочери. Когда они прибыли в больницу, бабушка прошептала что-то матери на ухо. Мать позвала медсестру и потребовала пересадить ее в инвалидное кресло. «Что же бабушка такое сказала?» Грудь Лизы сдавила от тревожных предчувствий. «Наверное, жаловалась. Но я ведь так стараюсь быть хорошей. Следуй за мной», — приказала мать. Они вдвоем направились к посту медсестер. Мать попросила ножницы. Лиза не могла даже дышать. «Зачем ей ножницы?» Ее охватила паника. Неоновый блестящий белый свет и холодные стены больницы усугубляли чувство страха, как в фильме ужасов. Они пошли в общую ванную комнату. «Встань на колени передо мной. Я не могу достать до твоей головы», — сказала мать. «Чем ты занималась в этом лагере, что у тебя голова полна вшей?» Лиза не могла даже ответить. Ее трясло. Девочка опустилась на колени перед креслом, и мать начала резкими движениями состригать ее волосы. Она обрезала все. Все, почти до кожи. Она оставила 2 сантиметра волос, за 5 минут превратив Лизу в мальчика, похитив ее женственность и еще не утвердившееся девичье достоинство. Лиза начала плакать, и в голове у нее звучал голос Веты. «Ничего, отрастет. Тебе очень идет. Ты теперь не такая, как все, и это хорошо. Но я хочу быть такая, как все. Я хочу быть такая, как ты, а у тебя длинные красивые волосы», — отвечала Лиза. Стоять на коленях на больничном полу перед этой женщиной было унизительно. Еще более омерзительным было то, что кто-то вообще имеет над тобой такую полную власть. Когда Лиза посмотрела в грязное, потрескавшееся зеркало, висевшее над раковиной, она уже даже не могла плакать. Просто стояла там тихо и смотрела на себя. Мать небрежно рявкнула. «Не вой. Твои волосы отрастут к тому времени, как вырастут сиськи. Выглядишь как мальчик, а я всегда хотела иметь сына. Я думаю, моя жизнь была бы намного проще, если бы у меня был мальчик». Потом, все-таки слегка притормозив, мать добавила: «Ну ладно, не плачь. Иди сюда, я тебя обниму». Лиза склонилась над матерью, чтобы получить объятье, о котором она когда-то мечтала. Лиза знала, что показывать свой гнев и боль от унижения маме или бабушке только доставит ей неприятности. Вместо этого она несколько раз ударила кулаком по раковине. В то время взрослые даже не задумывались о том, что у детей могут быть их собственные, пусть даже детские, эмоции. На обратном пути пешком до автобусной остановки резко пошел сильный дождь. У бабушки не было зонта, поэтому она надела на голову пластиковый пакет. Второго пакета у нее не было. Лиза чувствовала каждую каплю дождя на своем почти голом черепе. Голова, легкая, как воздушный шарик, казалось, взлетит. Капли дождя катились по ее щекам, смешиваясь со слезами. Бабушка глянула на нее с небольшим проблеском жалости, но ничего не сказала. Лиза не могла и не умела осознавать свои чувства. Что такое вообще чувства? Кому они нужны? Чувства следует подавлять, чтобы выжить. На следующий день, после школы, Вета тоже остригла свои волосы. «Я никогда не отращу длинные волосы», — сказала она, «чтобы никто никогда не мог меня так унизить». Ее душил гнев. «И тебе советую». «Хорошо», — ответила Лиза. В те времена не только Лиза жила у дедов. Вета тоже жила то у бабки с дедом, то у тети с дядей. Все же лучше, чем у дедов, думала Лиза. Лиза прожила у дедов почти 9 месяцев. Мама перенесла множество операций и возвращалась домой на неделю каждые 20 дней. Тогда очень часто родители отдавали детей старикам, потому что в то время, после развала Советского Союза, с громким названием «перестройка», все в стране начало перестраиваться. Построится оно или не построится, но изменения всегда вносят сумятицу, необходимость приспособления и выживания в новой жизни. Старая социальная и экономическая система ломалась, и на ее месте зарождалась новая. И рождение это не было легким. Многие родители теряли работу и были вынуждены искать новые способы выживания. Это было начало зарождения частного предпринимательства. Родители уезжали на заработки в большие города или же начинали торговать. Ездили в Турцию, в Польшу, в другие страны за различными товарами. Турецкие дешевые вареные джинсы, ангоровые свитера и поддельные спортивные костюмы, обувь, кожаные куртки, плащи и шубы из натурального меха. Такие поездки отнимали по несколько суток в пропотевших грязных автобусах. Многочасовые очереди на пограничном контроле. Зачастую это было сопряжено даже с риском для жизни. Люди очень быстро научились выживать, предавать, спекулировать, воруя это время у своих детей.